Глава 8. Город Москва, квартира Ивлевых. Долго с женой объясняли Никифоровне, зачем надо плитку греть, да еще так долго. Много ли я умница сообразила, предложила ей без духовки обойтись. Татарских беляшей на сковороде нажарить, и Никифоровна сразу переключилась на готовку, а то как на сумасшедших на нас сначала смотрела. Облизнулся заранее. Беляши-то очень вкусно. Проснусь, как раз готовы уже будут. Спал на своей раскладушке в большой комнате, ничего не видел и не слышал. Разбудил меня телефонный звонок. Слышу с просонья, как Галия говорит кому-то, он спит. Но, похоже, кому-то я понадобился. Взглянул на часы и стал кричать жене, что уже проснулся. Сколько можно спать? Тем более, выйдя в коридор, учуял тот самый бесподобный аромат беляшей. Звонивший представился другом Михаила Андреевича и спросил, можно ли сегодня вечером зайти. Мол, для него посылка должна быть оставлена. «А, да-да, конечно, приезжайте», — пригласил я его, вспомнив про поручение. «Знаете, куда ехать?» Он сказал, что уже бывал у художников на новой квартире. Договорились, что он ко мне на третий этаж сначала поднимется и вместе спустимся за посылкой, чтобы мне не караулить его в чужом доме. «Очень хорошо, что он позвонил. Быстро выполним поручение соседей и будем чувствовать себя свободно. А то моя гиперответственность в голове покоя не дает. Все, кажется, что мы из дома ушли-уехали, а там человек дозвониться не может». Войдя в кухню, обалдел от большой компании. «Ну ладно, Андрей Егорович пришел. В этом ничего удивительного в последние дни для меня уже и нет. Его, похоже, на Никифоровну как магнитом тянет». Но в кухне оказались и Иван с Ксюшей. «Вы что, на запах пришли?» Протянул я руку Ивану. «Да нет, они раньше пришли», — бросилась защищать их Никифоровна. «Ну, тогда ладно», — подмигнул я Ксюше. «Где были, что делали?»
«Ой, мы на ВДНХ гуляли, там такое мороженое вкусное».
«Вот, а ты не пошла», — улыбаясь одними глазами, укорил Егорыч Никифоровну.
«Да ладно, завтра сходим, Родьки же обещали», — напомнила она ему.
«Это что, у них уже и планы совместные, и внучка уже к ним привлекли?» С недоумением взглянул я на жену, она только плечами игриво пожала в ответ. «О, Никифоровна дает. Или это Егорыч?»
Первую партию беляшей проглотили моментально, вторую уже удалось посмаковать. И только с третьей отложили гостинцы Родьки с Григорием и Ирине Леонидовне. Вскоре пришел покупатель за картиной. Солидный мужик с пузом в кожаной куртке. Хотел быстренько спуститься с ним и вернуться, но Галия потребовала взять ее с собой. Ей любопытно было, что за человек покупает картины и сколько же за ту картину дадут. Покупатель вручил мне незапечатанный конверт. Я выдал ему картину, и он ушел.
«Богатый вроде», —
задумчиво сказала жена, когда мы закрыли за ним дверь.
«И культурный, раз готов платить за картину. А сколько он, кстати, за нее заплатил? Картина совсем небольшая была».
Поддавшись на уговоры жены, пересчитал деньги, успокоил себя тем, что никакого уговора не пересчитывать не было. В конверте оказалось 1200 рублей.
«Вот это да!»
— мечтательно протянула Галия, пока я пристраивал конверт с деньгами на указанное хозяевами место.
«Может, Юрка прав, что на художника хочет выучиться, а?»
«Не забывай, дорогая, наши соседи — члены Союза художников СССР, оба. А это имя, знакомство — это как гарантия качества для покупателей, понимаешь? Молодой, никому неизвестный художник, и третий этого не получит за свою работу, а то и меньше. Трудно сказать, я не разбираюсь в их внутренней кухне».
«Ну и что?» — загорелась жена. «Даже треть. Это же так много, представляешь? Сижу дома, рисую не спеша, и такие деньжищи получаю».
«Так-то да», — вынужден был согласиться я. «Но представь, у тебя ребенок маленький. Как тебе тогда рисовать? Только отойдешь от полотна в другую комнату, как он кисть схватит и маленько картину усовершенствует. Придется податься в постмодернисты, чтобы объяснить людям хоть как-то, что это такое на картине изображено».
«Он же не всю жизнь будет маленький», — возразила она и поджала губки. «И что такое постмодернизм? Про модернизм я читала, а это что такое?»
«Хм», — сказал я и задумался. «Спалился, что ли, раз супруга еще ничего не знает о постмодернизме?» «Да нет, точно уже должен быть. Это такое модное течение сейчас на Западе. Оно до СССР еще не дошло, возможно. Я в ГДР от кого-то слышал. Но тебе вряд ли понравится». «Ну и в целом», — я вздохнул, — «дорогая, я совсем не против, чтобы ты как художник реализовалась.
«Всем, чем нужно будет, поддержу, ты же меня знаешь. Я просто хочу, чтобы у тебя был план «Б» на случай, если что-то пойдет не так. Диплом горного института получить в любом случае надо, согласна?»
«Конечно, я понимаю».
«Трудовую книжку где-то держать тоже надо. Не успеешь оглянуться, а уже на пенсию выходить. Надо иметь стаж и хорошую зарплату в последние годы перед пенсией. Ну и это мы организуем».
«Трудовая у Тараса Семеновича в институте», — напомнила мне Галия. «И на Зиле стаж идет. И скажешь тоже, что не успеешь оглянуться. Мы же совсем с тобой молодые. Нам еще до этой пенсии жизнь прожить надо».
Я снова вздохнул. Блин, и я когда-то точно так же думал. Помню, как-то с друзьями, когда мне лет 20 было, обсуждали что-то про 35-летнего мужика. Так мы его искренне считали старым. Мол, все у него уже позади, в отличие от нас. А потом, когда 58 стукнуло... «В общем так», — подытожил я, — «нравится тебе, учись, кто же против? Тем более у тебя сейчас есть возможность бесплатно обучаться у художников очень высокого уровня. Это дорогого на самом деле стоит».
«Ура!»
— обрадовалась Галия. «Можно подумать, до этого я и запрещал. Вот такой страшный деспот и сатрап, который вдруг решил смягчиться. Гормоны, похоже, у нее вовсю из-за беременности играют». Вдоволь наговорившись, мы с женой покинули чужую квартиру. Если посмотреть непредвзято, то, конечно, это шанс для Галии, — думал я, стоя у лифта. Елена Яковлевна ее любит, и Галия к ней тянется. Самое то для учителя и ученика. Мало того, Елена Яковлевна всю эту кухню бюрократическую Союза художников изнутри знает. Подскажет, с чего начать. Опять же, художники ее в свой круг общения введут. Галия знакомствами полезными обрастет. А если бы Елена Яковлевна еще при этом ее всем своей ученицей представляла, это здорово, облегчило бы ей жизнь в художественной тусовке и многие двери открыло бы. Правильная подача молодого дарования — это 70% его успеха. И тут без помощи наших соседей-художников не обойтись, если хотим, чтобы Галия не просто рисовала в свое удовольствие, а вышла на профессиональный уровень. Но все равно, скорее всего, без профильного образования ее другие художники никогда не будут воспринимать полностью как свою. Может, если дело с рисованием хорошо пойдет после горного еще и в Академии искусств какую, Галие податься? «Я еще буду гордиться, что женат на известной художнице», — обнял я жену и ободряюще чмокнул макушку. У нас дым стоял коромыслом. Никто и ничто уже не могло удержать Никифоровну затянуть свои любимые песни. К нашей компании присоединилась Ирина Леонидовна из соседней квартиры. По ее счастливой улыбке и потому, как охотно она подпевала вместе с Ксюшей и Никифоровне, понял, что наконец-то любимые женщины Ивана друг другу понравились. Ну и слава богу. Вечер получился замечательный, начал уже привыкать к тому, что люди могут завалиться в гости не то что без приглашения, а даже и без предупреждения. И мне это даже нравиться начинало. Достаточно вспомнить свою жизнь после развода. Пришел с работы, стандартная рутина, смотреть очередной опостылевший сериал, похожий на другой. А уж фильм найти хороший, да в особенности, когда политкорректность в Голливуде победила здравый смысл, и британских королев в 19 веке вдруг стали играть негритянки. Да тогда негритянку и горшок бы не пустили вынести за белой королевой, не то что на трон не пустили бы. За работу по выносу горшка между собой богатые и знатные белые люди бились и интриговали. Вечером вышли из дома вместе с Егорычем, я с собакой гулять, а он домой понес беляши, Родьки и Гриши. Никифоровна его с пустыми руками не отпустила. Договорился с ним, что они, если гулять пойдут завтра, то закроют нашу квартиру ключами, что у Гриши хранятся. А то у меня нет еще одного комплекта Никифоровне оставить. Кстати, сделать еще парочку надо, мало ли приедет кто. Наутро в университете посыпались известия, как снежный ком. Почувствовал в какой-то момент, что начинаю теряться в событиях. Во-первых, Леха напомнил, что нам сегодня надо ехать на переговоры по стройотряду, а я еще даже не звонил на предприятие. Хорошо, автоматы телефонные стоят внизу. В первом же перерыве дозвонился и договорился о встрече. Пришлось, конечно, понервничать. Все телефоны были заняты, девушки по ним беседовали. А сколько такой разговор продлится, дело совсем непредсказуемое. Но повезло, прорвался достаточно быстро к одному из автоматов. Вернулся, а у нас вся группа гудит.
Брагин объявил, что сразу после летней сессии женится и пригласил всех желающих на свадьбу. Народ прибалдел сперва от такой новости, а потом обступили его с шуточками вроде «О, салатиков поедим!». «Похоже, Женька залетела», — предположил Булатов, рядом с которым мы стояли, поймав взгляд от офигевшего от такой скорости со свадьбой Лехи. «Вначале я с ним согласился, что еще предполагать? Еще недавно Костя с совсем другой девушкой встречался и думать не думал ни про какую Женьку, и тем более про свадьбу. Но потом подумал, что по времени совсем не сходится. Сейчас же нет никаких тестов в аптеке, чтобы при таком раннем сроке удостовериться. Ладно, дело это темное у них, и я точно в него лезть не буду. Хуже некуда между другом и его девушкой влезать, да еще что-то про нее нехорошее говорить. Послушает он тебя вряд ли, а врагами можно стать на всю жизнь. А насчет стройотряда, уточнил у меня Леха, тоже, видимо, решив, что особенности скорой женитьбы Брагина совсем не его дело. А на свою ему деньги нужны, и без стройотряда у него их не будет. А, договорился, едем сегодня. Да, дела, задумчиво сказал Леха, глядя на Костяна. Потом меня выловила Эмма Эдуардовна. Курчатовский институт проснулся, приглашают с лекцией. Представляешь, рассказывала Эмма Эдуардовна, так и сказали, в удобное для него время, чтобы не в ущерб учебному процессу. Тут неделя до начала зачетов осталась, задумался я. Хорошо бы на этой неделе отстреляться, чтобы уже потом не отвлекаться. Ну, давай, в среду после занятий успеешь подготовиться. А какую они хотят тему? Сказали целиком на твое усмотрение. Удивленно поджала губы замдекана. Поразительно, как они тебе выбор темы доверяют. Это же такой важный научный институт. Пообщались с ними очень хорошо в прошлый раз. Вот и доверяют, рассмеялся я. «Ну хорошо, давайте сразу после пар, только не в среду, а в пятницу. В среду мы едем на производство договариваться насчет студенческого стройотряда на лето. В четверг меня уже наш славный Константин Сергеевич на целый день в ссылку отправляет в Подмосковье. Он, кстати, говорил вам, что меня на занятиях в четверг не будет. Обещал меня у вас отпросить». «Я уточню у него. Забыл, наверное. Хорошо, Павел. Значит, на пятницу договариваюсь», — подвела итог Эмма Эдуардовна. «И за тобой опять приедут», — улыбнулась она и попрощалась. «Ну и хорошо, что приедут. Быстрее отстреляюсь, быстрее освобожусь». Во время большого перерыва помчался звонить маме на работу. «Ой, сынок, хорошо, что ты сам позвонил», — воскликнула возбужденная мама. «Мы с Ахмадом решили, что он пойдет в отпуск, как и планировали, с 29 мая, а я еще неделю за свой счет возьму. Он привезет нас в эту субботу, 20 числа, с Аришкой в Москву». «Инна уже позвонила», — догадался я. «Да, уже обрадовала. Но я, если честно, даже рада, что так решили. Зато ребеночек здоровый будет. Сразу спокойнее на душе стало, а то знаешь, как переживала. А швы зарастут. Сынок, мы с Аришкой пока у тебя остановимся, ладно?»
«Ну, конечно, мамуль».
«А потом уже переедем к бабушкам, когда Инну с малышом выпишут».
«Хорошо, хорошо, мамуль. Все нормально будет».
«Нужно срочно диван купить в большую комнату», — озадачился я, возвращаясь в университет, «а то где мама с ребенком спать будут?» После пар поехали с Лехой на Останкинский молочный комбинат. Там нас встретил шустрый невысокий мужичок с хитрым внимательным прищуром.
«Иван Михайлович Рязанов», — представился он, — «я главный инженер этой богадельни».
«Почему богадельни?» — хохотнул я, не ожидая такой самой иронии.
«Да и потому», — озабоченно ответил он. «Куда ни сунься, везде что-то надо ремонтировать. Не оборудование, так помещение».
«С помещениями мы вам поможем», — заверил я его. «Для этого мы и пришли».
«Ну, пойдемте посмотрим, что я могу вам предложить. Я так понимаю, профессиональных строителей среди вас нет».
Мне не понравилось, каким тоном он это сказал, типа мы должны чуть не за похлебку работать. «Зато мы молоды и полны сил», — возразил я, — «и готовы работать сверхурочно ради хороших денег».
«А что вы можете? Плитку класть можете?» — скептически спросил он.
«Нам бы такую работу», — ответил я, — «которую профессионалы не любят, потому что она тяжелая, а делать надо. Вот мы бы и взялись за нее. В прошлый раз мы полы бетонировали на складе хлебзавода».
«И большая площадь склада была...»
Все так же скептически смотрел на нас главный инженер, большая. Но руководство завода хорошо заплатило, чтобы мы уложились в срок, пока завод на мойку был остановлен.
«И сколько же вам заплатили?»
«По 1000 на человека», — приврал я.
«Ну!» — удивился он. «И сколько вас было?»
«Шестеро».
«А, ну это еще ничего, а то мне сказали, что вас 20 человек».
«Иван Михайлович, давайте объект посмотрим», — попросил я. «Мы же можем и несколько объектов взять, разбиться на несколько бригад. Любой каприз за ваши деньги». Он усмехнулся на последней моей фразе.
«Ну, пошли. Ты как про заливку полов сказал, так у меня идея появилась».
«А до этого вы какую работу хотели нам предложить?»
«Старую линию надо разобрать, вынести из помещения, металл рассортировать, сталь отдельно, алюминий отдельно. И раз уж заговорили об этом, полы залить во всем цеху. На все про все месяц».
Привел нас главный инженер в просторное помещение, где еще вовсю шла работа на старом оборудовании. «Сколько заплатите?»
5000.
«Ну, несерьезно, Иван Михайлович. Разобрать все это, вынести и рассортировать по видам металла — это уже 3000. И полы. Старую плитку же надо будет сбить?» Он кивнул. «И каким слоем заливать будем?»
«Сантиметра 3 стяжки достаточно под новую плитку», —
хмуро ответил главный инженер. «Значит, раствор без щебня с одним песком, так?» — спросил я, тот кивнул в ответ. «Ну, допустим, мешки с цементом еще можно на поддонах сюда затащить», — оценил я широкие ворота в цех. «А как песок сюда попадет? Ребята тачечками должны будут его возить с улицы. Тяжелая работа. Бетономешалки, кстати, есть? На такую площадь нужно будет 3 штуки, не меньше». Он молча смотрел на меня, задумчиво изучая. 3000 за оборудование и 8 за полы», — объявил я свою цену. «И с вас бетономешалки, тачки, лопаты, бочки под воду, ведра, электроудлинители и шланг до ближайшего крана с водой». Специально перечислил я, чтобы он понял, что я знаю эту работу. Мы стояли и сверлили друг друга взглядом. Он был откровенно разочарован, даже злился. Халява обломилась, заработать на глупых студентах не получается. Хотя металл он наверняка сдаст, иначе зачем его сортировать? А с родного комбината еще и деньги за вывоз мусора стрясет. «Вам что важнее? Дело для комбината вовремя и хорошо сделать или еще что-то?» — спросил я, демонстрируя, что прекрасно его понимаю.
«Мне надо с начальством посоветоваться», —
наконец ответил он. Отмазался просто, небось хочет подешевле кого-то поискать. «Конечно», — ответил я, — «запишите, пожалуйста, мой домашний телефон на случай, если все-таки решите нас пригласить. Со своей стороны хочу добавить, что в нашем лице вы приобретете заинтересованных, непьющих, дисциплинированных работников, гарантирующих сроки и качество работ».
«Еще бы вы денег поменьше брали».
«А мы по-всякому можем», — решил подколоть его я. «Можем быстро и качественно, но дорого. Можем медленно и качественно, но подешевле. А можем медленно и некачественно, зато дешево».
«Я понял», — усмехнулся он.
Он проводил нас до вахты, мы вполне доброжелательно попрощались. Показалось мне, что к концу нашей беседы настроение его изменилось. Уважение появилось, которое напрочь отсутствовало в начале. Чувствую, позвонит он мне еще.
«Ну ты даешь», — выдохнул Леха, который все время переговоров стоял рядом, затаив дыхание. «Ну вообще, как ты торговался? 11000!»
«Ты просто еще не представляешь, какая это тяжелая работа», — спокойно ответил я. «Если он вас все же позовет, разделишь весь зал на 3 участка. На них будет работать 3 бригады, и будете устраивать соревнования. Так легче работать будет, если азарта добавить».
«Ты подскажешь, что и как делать?»
— с мольбой в голосе спросил Леха. «Конечно», — улыбнулся я. «Куда я денусь?» Мы дошли до электрички, вместе доехали до метро и разъехались в разные стороны. Дома уже ждала жена. После ужина пошел на поклон к Анне Аркадьевне. Взял для разговора одну из книг из тех, что Сатчан регулярно подвозит. Уже одно отделение антресоли ими заставил в шкафу в спальне. На дверцу с обратной стороны приклеил лист бумаги и стал записывать, кому и что уже дарил, чтобы не повторяться. «Добрый вечер, Паш», — обрадовалась она, увидев у меня книгу в руках. Все без слов поняла. «Проходи, проходи. Созрели для дивана?»
«Да», — рассмеялся я, — «от вас ничего не скроешь. Можно я Галию завтра пришлю к вам на работу? Думаю, пусть лучше хозяйка сама цвет и модель выберет. А то мама в субботу приезжает с племяшкой».
Малышке 2 лет еще нет, даже положить их некуда.
Так давай и детскую кроватку сразу сделаем, — предложила Анна Аркадьевна. Вам же все равно скоро понадобится, — хитро улыбнулась она. А у нас такие красивые кроватки сейчас стали делать, прям загляденье.
Тогда с меня еще книжка, — пообещал я. Значит, жена после института сразу к вам подъедет, ладно?
Конечно, буду рада помочь, — улыбнулась она.
«Спасибо вам огромное», — проговорил я и попрощался. Вернувшись домой, нашел на столе письмо от Славки Комарцева.
«Вытащила из ящика и забыла тебе сразу показать», — начала виновато оправдываться Галия.
«Ничего страшного, дорогая, бывает». Торопливо распечатал я письмо. Славка писал, что у них все хорошо, отслужил уже почти 1/2, со службой повезло. В городе бывает часто, со своими видится постоянно. Одно беспокоит, Эмма школу заканчивает, куда и дальше идти учиться. Уезжать из Святославля она не хочет. В наше Святославское педучилище ходила, ей там прямо сказали, что не с ее дикцией там учиться.
«Да, дела», — отложил я письмо. «Дорогая, напомни, где ты в Брянске училась на заочном? В Битом?» — Галия кивнула. «А факультет?» «Экономики и управления, кафедра философии, истории и социологии».
«Так и напишем», — улыбнулся я. «Славка спрашивает, куда Эмме учиться идти так, чтобы с Святославля не уезжать?»
«Ей на работу устроиться надо, чтобы на заочное поступить», — подсказала жена.
«И то верно. Спасибо, что напомнила».
Сел писать Славке ответ. Тут же вспомнил, зачем к Головбуху ходил.
«Кстати, мама с Аришкой в субботу приедут. Договорился с Анной Аркадьевной насчет дивана и маленькой кроватки. Она будет ждать тебя завтра на фабрике. Выбери цвет и модель дивана сама, пожалуйста, а то я не доеду туда никогда». Сразу решил оставить деньги и еще одну книгу для Анны Аркадьевны, пока помню. Написал письмо Славке, запечатал, подписал конверт и положил перед зеркалом в коридоре, чтобы завтра не забыть в ящик почтовый кинуть. Стою перед зеркалом и думаю, что-то мне никто давно не звонил. Тут раздается телефонный звонок, аж засмеялся, глядя на свое отражение. Кто, интересно, может, и в Верховном Совете уже созрели? Но это оказался Сатчан. «Ну что?» — поздоровавшись, заявил он. «Принято решение по итогам вашего рейда продолжить работу силами вашей же команды».
«Да ладно», — разочарованно протянул я. «Опять в этот гадюшник идти?»
«Вы уже в курсе, что там, да как и где?» — продолжал он. «Это официальная версия».
«А неофициальная?» — напрягся я.
«Сейчас приеду и расскажу», — загадочно ответил он.